Некоторые дополнения к правилам игры. Я вам сейчас все объясню. Раньше как было? Раньше было так. Автономок мало, и люди все неграмотные, а командиры у этих людей были очень грамотные. И они учили, ну то есть людей, от чего люди в конце концов грамотнели. То есть учились в те времена много. А потом наступили другие времена. Автономок куча, выходов в море завались, людей нет, потому что все побежали. И командиров нормальных нет, потому что они все время где-то учатся и на корабле не задерживаются. У нас командир 2 года держался, потом в академию уходил, а мы для него и корабль тоже чем-то вроде ступеньки или полигона были. То есть мы знали свое дело лучше, чем командир знал свое. И служить стало весело. Командир с весельем говорит какую-то команду, сути которой он до конца не совсем осознает, например, «Координаты цели утверждаю», а мы отрабатываем каждый свое, потому что натасканы и слажены. И командиры поглупели. Потом из них получились глупые командиры дивизий, из которых выбирались еще более глупые командующие флотилий. А из них самый глупый мог попасть в командующие флотом, а из нескольких глупых командующих можно было легко избрать дурака главкома. Вот такая ерунда. По скриптум. Однажды мы за неделю после автономки на другой корабль пересели и снова в автономку ушли, потому что командиру нашему очень хотелось командованию угодить, и про нас измочаленных, и про технику, что в руках от прикосновения рассыпалась, он никому не докладывал. А мы по приходу даже на женщин смотреть не могли, а он по приходу нас покинул. Это я про командира. В академию он поступил. Вашингтон. Сегодня в кают-компании появился штурман Витя. Витя почти навсегда служит дежурным по гарнизону и на родном корабле появляется только отчасти. Как появляется, так, в отсутствии начальства, конечно, рассказывает истории. Так, поскольку вы все еще очень маленькие и ничего про жизнь не знаете, я вам сейчас расскажу про моего первого командира, Драга Вадима Ивановича. Командир Драга с детства не ел морковь и потому вырос не выше веника. А ум у него был быстрый, как плевок. И еще он хотел нанести ракетно-ядерный удар прямо от пирса по гнезду мирового империализма. Он хотел поразить Вашингтон. Так вот, если где разговоры какие или намеки, или не приведи Господь политинформация о положении вещей, то он быстренько пробежится по всем странам, веером их обгадит и оставит себе на сладкое Вашингтон. А теперь говорит о гнезде, о Вашингтоне. И далее, подробнейшим образом, расстелив карту, обозначает курсы, позиции, время, место выхода в атаку, уклонение и зигзаги. А глаза его светятся, грудь приподнимается и распирает. Сам он летает. Долго это длилось. Все мы сдавали зачеты по тактике лично ему. И все мы лучше всего были обучены главному – нанесению удара по Вашингтону. В штабе эти его чудачества старались не замечать, но однажды он заступил оперативным дежурным и вдруг на докладе в 24 часа другому оперативному дежурному, который расположен ой как повыше, его понесло. А сейчас, говорит, я бы хотел вкратце изложить свои собственные соображения насчет нанесения ракетно-ядерного удара по оплоту мирового империализма. «Почему?» – спросили его. «По Вашингтону!» И наверху наступил пиздец из Ганы. И длился он ровно 45 минут, пока он излагал, куда он нажмет и что он для этого повернет, а потом к нему ворвались специалисты по вырыванию позвоночника, выхватили у него из рук трубку, в которую он все говорил и говорил, и положили его портретом в пол, завязав в косынку. Я его после в больнице навещал. Он там и главврача полностью убедил в своей правоте. Рында. У нас рынду свистнули, представляете? На ней еще выбито К-193. Я, честно говоря, никогда не обращал на нее внимания, но висит и висит. А теперь про нее можно говорить висела. Она в боевой рубке, кажется, висела. Кажется, потому что на кой она мне? Рубка и рында – это заведование боцмана. Между прочим, наш старпом как попкой чувствовал. 2 недели предупреждал боцмана убрать рынду, и боцман ее убирал. Как только на корабль приходят эти уроды с ПРЗ, в смысле матросики сплав ремзавода, так боцман, стиснув зубы, поминая царя Давида и всю кротость его, как любит выражаться старпом, снимает рынду, а в ней не меньше 40 кило, и тащит ее к старпому в каюту. Только они с корабля, он берет рынду и опять водружает ее на место. Вы, конечно, спросите, почему нельзя ее оставить под кроватью у старпома на какое-то время? Правильно, молодцы! Нельзя, потому что мы служим на подводной лодке в военно-морском флоте России. Вот если бы мы в Танзании служили, то было бы можно, а у нас нельзя. Поэтому боцман каждое утро тащил ее на себе. А вот сегодня ее это сыпыздили. Не успел боцман, так и остался с открытым ртом и с разведенными руками. Эти ПРЗшники нас до белого коленя доведут. Со старпомом сейчас же случилась истерика. «Как?» – сказал он боцману. «Кто?» И боцман поделился с ним своими подозрениями. А старпом с ним поделился своими. «Вот и поручай чего-то важное в этой жизни долбоебам. Если амнезия, так на всю рожу. Почему в России детей делают коленом, а? Андрей Антонович, смерти моей хотите? В гроб меня хотите вогнать? Вам приятно будет видеть, как я там лежу? Не надейтесь, я оттуда вас всех достану. Андрей Антонович, вы все в сапогах должны ходить, в кирзовых и в ватниках. Вы в них 100 лет назад ходили, сейчас ходите и еще 100 лет ходить будете. Потому что недостойны никакого развития. Валы ваши мамы и папы, нация. Две проблемы у них, дураки и дороги. Одна у вас проблема, одна. Идиоты. И жрать вы будете мусор. Я что сказал? Я сказал караулить, бдить, Андрей Антонович. Вы бдили? Да? Как? Каким местом? Где эти ПРЗшники? Да я сейчас их всех утоплю в ведре помойном. Вирусы, дети распада. Где их начальник? Он у меня будет жрать конину, а я при нем совершу прелюбодеяние. И вот их начальник уже стоит перед нашим старпомом. Но начальник лейтенант в очках отвезти, привезти. Старпом на него только посмотрел и сказал «Мда». Потом он добавил слово «блядь», но оно ничего не решило. Решение пришло в голову нашему старпому, как всегда, со стороны. «Так, старший, а есть среди твоих орлов самый авторитетный годок?» «Годок – это матрос, которому до увольнения в запас ерунда осталась. Это я так, вдруг среди нас домохозяйки. Есть, матрос Богданов, давай его сюда». Через минуту перед старпомом стоял верзила Богданов. Но рядом с нашим старпомом тот верзила выглядел, как пудель возле сербернара. Старпом взял его за плечо и повернул к себе в каюту. Там он усадил его напротив и вручил сушку. «Ешь, Богданов, это теперь твой завтрак, обед и ужин. Когда ДМБ? К ноябрьским? Вот, не уволишься ты к ноябрьским. И к декабрьским ты не уволишься, и к январским. Ты теперь здесь будешь жить, Богданов, у меня. Так что располагайся. Ссать ты будешь в бутылку, срать ты вообще не будешь». Старпом продержал Богданова до вечера. Вечером он принес в каюту цепь, чтобы приковать Богданова на ночь. И Богданов не выдержал. Старпома нашего редко кто долго выдерживает. На лету все дохнут. Богданов позвонил по телефону на свое драгоценное ПРЗ и с кем-то долго и очень резко разговаривал. Через полчаса на пирсе стояла рында К-193. Зам. Заму нашему каждый день циркуляр спускают. Уже были гласность, перестройка, ускорение, социализм с человеческим лицом и демократия. Теперь до нас докатилась борьба с пьянством. Зам после бумаги с борьбой будто заново ожил, получил в жилы кровь, и теперь он лозунг приклеивает прямо на дверь каюты. Ласково так. Не соображает дубина, что если дверь открыть, то лозунг вместе с ней в стену каюты уедет. То есть лозунг «не пей» можно на время задвинуть. Я лично вижу в этом глубокий аллегорический смысл. На лозунге «не пей», как мы его называем, снизу доверху огромными красными буквами написано «Ничто, ни за что, никогда не является оправданием пьянства». Вот такой текст. А зам его взором гладит. Подошел старпом. Ну нельзя сказать, что старпом у нас крупный трезвенник и прочее. Посмотрел он на лозунг равнодушно, как лось на колючую проволоку, но потом вчитался и глаза его повеселели. «Сергеич», — сказал он заму, — «а ты чего так радуешься?» «Вам, Андрей Антонович, видимо, этого не понять». «Конечно, а ты разъясни, ты же ради этого здесь пищу жрешь». «Страна, Андрей Антонович, начинает новую жизнь, а вы хотите жить по-старому, не получится». «А у тебя получится?» «А у меня получится, и собрание сегодня надо устроить, разъяснить». «А чего ты будешь мне разъяснять? Как виноградники бульдозером портить?» «Я, Андрей Антонович, не собираюсь с вами припираться. Ваши методы я хорошо знаю». Тут старпом увидел, что я слушаю, и выслал меня из кают-компании и дверь прикрыл. А из-за двери вдруг как грянет: «Вы совершенно омарденели! Молекулы совести, кудри чести! Потеряли ум? Да вы его и не имели! Соплями обходились! Что это за позорище? Что ты здесь на дверь вешаешь? На посмешище меня выставляешь? Хочешь, чтобы я на твоем вонючем собрании в грудь себя бил? А работать кто будет? Кто?» Ты что ли будешь работать? Да тебе некогда, языком бы заборы чесать. Как где говно какое-то, так сразу его на лодку тянете. Здесь корабль, боевой, а не театр с куклами. Зарубите себе. Да, одни лозунги в голове, да и те не помещаются, вылезают с обоих сторон, и концы на уши свешиваются. В общем, собрания не было, а лозунг зам себе в каюту перевесил. Тифон. Капитан третьего ранга Забалуйка Александр Тихонович, уходя в запас подводной лодки, не смог сразу порвать все нити и потому свистнул тифон. А вы знаете, что такое тифон? Это невозможная на лодке зараза, на которую, кроме электричества, поступает еще и воздух среднего давления. И в надводном положении при входе в базу, да и в тумане, можно такие звуки организовать, просто все обосрутся. Голос у тифона низкий, но глубокий, со скорбью и неожиданно сильный. Александр Тихонович приспособил его в прихожей, сразу вправо от двери. Электричество подвел, а для того, чтобы воздух на него можно было играючи подавать, баллон приготовил, который сжатым воздухом предварительно набил. Зачем он это все сделал, станет ясно несколькими строчками ниже. Но заметим в примечании, что если между двумя дверьми при входе в помещение такой незначительный тумблерок не повернуть, то при открытии входной двери в прихожую тебя поприветствует это чудовище, штаны точно стирать придется. Александр Тихонович всегда тумблерок поворачивал. Отрепетован был, открыл первую дверь, вошел, рука вправо, тумблер погасил, открыл другую дверь, вошел, повернулся, закрыл все двери. Дело в том, что часто Александр Тихонович и надолго жилище свое покидал. Жены у него не было давно, собаки тоже, зато теперь у него имелось страшилище. И залез к нему вор. Открыл без особой суеты первую дверь, потом вторую, и приключился тифон. Вор не только обосрался и обоссался, у него еще сперва случился инсульт, а потом инфаркт. Александр Тихонович его после в больнице посещал, курагой выхаживал. Пайковые. Старпом меня вызвал. «Саня, я ж тебя помощником назначил». «Назначили, Андрей Антонович». «Так чего же ты стоишь? Сходи в тыл к финансистам и все разузнай. Я от этого охламона начпрода ничего добиться не могу». Что-то мямлит и переминается, как в штаны наклал. «Пойди и разберись». И я пошел. Нам теперь вместо питания на берегу продовольственные деньги положены. Нам – это офицерам и мичманам. А матросы так питаются. Только их уже полгода не выдают. То есть жратву заменили на деньги, а деньги на будущие деньги. А сейчас вроде должны были их отдать, но начпрод за ними сходил, а ему там что-то сказали, и теперь в разговоре со старпомом он путает русский алфавит с тюркским и так старается встать, будто он яйца от него бережет. Я сам видел. И вот я в тылу. Должен вам доложить, что поганее место я просто не знаю. Тут у всех на лице написано, что все они полная дрянь. Пришел я к финансисту, вхожу за столом лысый. Я говорю, помощник СК-193 по вопросу пайковых. И тут начинается кино. Финансист встает и выходит, потом приходит, потом опять выходит. Я подумал, что он меня не услышал или не увидел. Тогда я встал на его пути и еще раз ему все повторил. А он мне, я вас понял, только я вами сейчас заниматься не могу. Не могли бы вы прийти попозже? Это когда попозже? Мы уже полгода за ними ходим. Если у вас есть какие-то сложности, то вы мне их изложите. Может, я чем помогу? Я просто так сказал. Раньше в тыл с тушенкой придешь и все вопросы за мгновение решишь. А сейчас я с ними только своими анализами могу поделиться. Пока я про все это думал, я вдруг услышал такое, что даже переспросил. Этот лысый придурок мне сказал буквально следующее. Финансовое положение сложное и денег нет, но он может подсуетиться и деньги достать. А я ему за это с тех самых пайковых должен буду 20% назад отдать. Я переспросил, чтобы удостовериться. И удостоверился. Вот сучка, а? Видите ли, сказал я скромно, я должен с папой посоветоваться. Конечно, сказал он очень уверенно. На том мы и расстались. И я пошел и все рассказал старпому. Должен же я с кем-то поделиться. Старпом меня тоже переспросил, и я ему подтвердил. «Иди ты», — сказал старпом. На что я выразился следующим образом, что пойти-то как раз можно, но... После чего старпом решил сходить в тыл со мной. «Прошвырнусь», — говорит, — и мы с ним прошвырнулись. Там в тылу, перед дверью финансиста, я вдруг заметил, что мой старпом становится каким-то робким, сгорбленным, скромным, елейным и чуть ли не собирается блеять козлом перед этой сволочью. Неприятно все это было наблюдать. Входим, и он: «Не могли бы вы мне подтвердить то, что я только что услышал от своего собственного помощника?» А эта сука финансовая раздувается, разваливается и говорит: «Подтверждаю, все правильно». Такой быстрой смены выражения на лице у старшего помощника командира я никак не ожидал. Сперва он выглядел так, будто он встряхивает часы и прикладывает к уху, чтобы услышать, как они тикают. А потом, вроде он услышал то, что хотел, распрямился, стал на голову выше, и тут лицо его темнеет, глаза вылезают из орбит и становятся красными, а изо рта пена как пойдет, как хлынет. Между прочим, не только я с дрожью наблюдал за всеми этими превращениями старпома из овцы в крокодила. У финансиста просто лысина дыбом встала. Ненадолго, правда, потому что потом ему было чем заняться, он вцепился в свое седалище. Первым делом мой старпом сломал в кабинете все 12 стульев, выстроенных вдоль стены. Потом он разбил картину «Девятый вал», потом сломал шкаф, как клавиши на пианино, переколотил все горшки с фиалками на подоконнике. Потом, после секундного колебания, сломал сам подоконник. И тогда только оглянулся вокруг. В комнате нетронутыми были только стол, финансист и кресло под ним. Старпом разбивал стол на квадраты рядом с лицом этого бедняги. Удар, квадрат, удар, еще один. Как ему это удавалось, я до сих пор не понимаю. Когда со столом было покончено, он обратился к несчастному владельцу всей этой лесопилки со словами: «Извольте кресло». «Чего? Простите? Кресло соблаговолите? Кресло? Его-его, удосужьтесь». Кресло было переломано в один миг. «Ну, теперь вроде все», — сказал старпом, оценивающе взглянув на урода. «Разве что... Тебя как зовут?» «Меня?» — совершенно потерялся бедняга. «Ну, не меня же. Меня зовут Вася». «До завтра, Вася». На завтра нам выдали пайковые. Полностью. Жизнь. Сядь. Когда старпом говорит «сядь», лучше сесть. Сами Андрей Антонович сидят в каюте только в репсовых штанах, вождь наш Мао, и свитере Чеше, что означает «чисто шерстяной». Перед ним чудовищный стакан грамм на 300 и буханка ржаного хлеба. Он достает еще один стакан и трехлитровую банку со спиртом. Наполняет оба. Вообще-то старпом на корабле не пьет, значит, довели. На, надо брать. Вообще-то я тоже не пью. Следует выдохнуть прежде чем. Не боись, градусов 60, не более. А я и не боюсь. Главное, не дышать этим дерьмом. Вздрогнули. В глотку вливается огонь. Уй, бля! Зажуй. Старпом держит буханку хлеба так, как прочие держат огурец. Я только что из штаба флота. Однокашника встретил. С училища не виделись. Лет 17. Бог миловал. В училище он был тихоня и бездарь. А теперь назначен начальником штаба флота и уже адмирал. Я слышал, что он растет как поганка, но не видел. А теперь довелось. Сподобились. Знаешь, что он мне сказал при встрече? Что у тебя на корабле можно продать? Блять, копченая. Этот мир куда-то катится. Херня какая-то. Морду я ему, конечно же, тут же набил. Еще будешь? И я не буду. Согрелись и ладно. И главное, я с ним жрал с одного котла. Суки. Им на все насрать. Через полчаса старпом уже спал. А утром на подъеме флага он кому-то орал. И не надейтесь. Да, я все еще здесь, и хер у вас что получится. Аглоеды, губы надули, изготовились, настроились, рассупонились, растаращились, растопырились. Хер вам. А я сказал, хер. Повторите, что я сказал. Вот, уже лучше. И жизнь чувствуется. А теперь оботрите нижнюю губу и навострите все свои члены на работу. И чтоб я вас немедленно видел раком. Не знаю, обмажьтесь чем-нибудь веселящим. Да. Ну и так далее минут на 10. Знаете, я даже выдохнул. Фу, блин, жизнь-то продолжается. Тактика. Андрей Антонович несколько не в себе насчет тактики. Андрей Антонович – это наш старпом. Он считает, что пусть даже мы корабль отстоя, но занятие по тактике для офицера – это святое. Каждый день. Это чтобы все в козлят не превратились, любит он повторять. Оно и понятно. Наш старпом из командиров разжалован. Командиром он был ровно 5 месяцев. Первый месяц он сдавал на допуск к самостоятельному управлению, потом на коротких выходах он шлифовал это дело, а затем сходил подо льды, за что его вроде бы представили к звезде. Но тут он проверяющему из штаба флота в морду дал, и его отставили. Сначала от звезды, а потом от командирства. Так он и попал к нам на отстой, но любовь к тактике у него сохранилась. Вообще-то я его занятия хорошо переношу, даже интересно. Раньше о тактике таким офицерам, как я, то есть химикам и этим долбанутым механикам, знать было не положено, потому что секретно все на каждом шагу. А особого доверия мы не вызывали. А теперь всем насрать 300 раз, и мы сами учимся всему вопреки. Вернее, нас учит Старпом. Вот он стоит и распекает Валеру Кобзева, нашего единственного командира группы дистанционного управления, который к тому же исполняет обязанности командира дивизиона движения. И еще он ходит со всякими бумажками на плавремзаводик, чтобы эти суки у нас ничего лишнего не выдернули. Дивизия наша живет теперь по такому принципу. Спускают бумагу, нужен живой компрессор ЭК-10. Потом у нас появляются эти сволочи с ПРЗ и меняют наш хороший на их дерьмо. Кобзев. Почему не были на тактике? Валера, более известный своим выражением «нас ибут, значит, жизни еще не конец», оправдывается. Андрей Антонович, вы же меня сами послали. Я вас послали не на целый день. Так они припираются, а рядом 5 матросов под руководством великого электрика мичмана Зубова Модеста Аристарховича, того самого, что недавно у Старпома в каюте на крюке пьяненький висел, пытаются затащить к нам на борт компрессор ЭК-10. Для чего проложили палки, положили на него эту штуку килограмм на 300 минимум и пихают, а на борту стоят еще 3 недотепы, которые, обвязав компрессор веревками, пытаются его затянуть под заунывное «раз и раз». Между прочим, давно идет прилив, и лодка из воды все вылезает и вылезает. А компрессор все труднее пихать в гору, а доски под ним так гнутся, что я сейчас остекленею. Старпом тоже глазом косит и костерит Валеру больше по инерции. Наконец он не выдерживает, тычет в Валеру пальцем «подожди-ка», и пока доски под компрессором подозрительно скрипят, птичкой взлетает на борт по концам питания с берега. Еще миг, и он вырывает из рук 3 недоумков веревочку, которой компрессор обвязан, и так ее дергает на себя, что компрессор ЭК-10, никак не меньше 300 кг, взлетает пушинкой на борт, а перед этим ломаются под ним доски. Немая сцена. Гамлет и его отцовский дух. «Кобзев!» – орёт Старпом уже с борта, возвышаясь над поверженным компрессором. «На чем мы остановились?» Валера, не дурак, воспользовался ситуацией. «Вы хотели мне бумаги на ПРЗ подписать?» «Нет, Кобзев!» – смеется Старпом. «Ты это, брат, брось! С головой-то у меня полный порядок. Мы с тобой про тактику только что говорили. Ну, и где ты был?» Миноги сосущие. «Я вам уже говорил, с корабля все тянут. Причем все что угодно. Годами лежало и никому не было нужно, теперь на вес золота. Особенно медь, нержавейка и электронные платы. Все исправные приборы и механизмы тоже потихоньку испаряются. Сперва нам хоть что-то на замену давали, а теперь у нас на замену есть одно единственное слово, и это слово не туй, это слово акт. Вместо железа нам дают акты. Считается, что все отобранное идет на дальнейшее укрепление нашей разлюбезной боеготовности, то есть страна крепчает всем наперекор, о чем у нас и бумажки имеются. Старпом это переносит стоически, то есть кого попало, готов сожрать. Правда, держится он великолепно. В разговоре со сворой гражданских специалистов, крочащих здесь все и вся, используются такие выражения, как «позволено ли мне будет узнать» и «не соблаговолите ли напомнить». А свора ведет себя совершенно по-хамски. Носится по кораблю с горящими глазами, кричит «обесточьте то-то», требует установить вахтенных на месте вырывания, обеспечивающих и прочее. А у нас Старпом людей размножать еще не научился. Не хватает у нас людей, вот Старпом и не выдерживает. «Падлы!» И это сразу после «несоблаговолители напомнить». И дальше «что вы на меня уставились? Что вы зенки свои позалупили? Что вы из меня хотите?» «Мародеры, гиены, огненные, гривастые шакалы, черви калифорнийские могильные, миноги сосущие, вы миноги, у вас рот, вы сосете через рот, жилы из меня тянете, вы из меня уже все вынули, у меня уже ничего нет, ничего не осталось, родить вам, что вам родить, я вас спрашиваю, золото, серебро, алмазы, изумруды, сапфиры, каловые камни?» «Искалечу! Я вас сейчас всех искалечу! Вон с корабля! Вон! Ни одного кровососа, чтоб через 5 минут на борту не было! Это мой корабль! Мой! Личный! Тут все мое! Мое! Тело мое! Вы тело моего жаждете? В какой части? Печени? Может быть, требуху? Попробуйте почек? Хрен вам по всей роже! И не надо на меня смотреть так, будто вы моя надежда и опора! Вы! пыль и тлен, мусор, а мусор я выметаю веником поганым. Через час примерно, как миноги и черви с треском вылетели с борта, появляется их начальник со словами: «Где этот ваш крутой старпом?» После чего он слышит: «Крутыми могут быть только яйца», видит нашего песьеголового старпома и в ужасе замирает. Потом старпом ему говорит: «Так, лохудра, я тебя всю жизнь ждал». И они запираются в каюте, откуда еще полчаса слышится треск гражданской одежды по швам и стуканье с ёканьем. Потом все замирает, и мимо каюты старпома никто в этот день уже не ходит. На сегодня тишина. Через день все повторяется. Лирика. А сегодня старпом лиричен. То ли после вчерашнего, то ли еще как. Вчера стоял такой лай, а сегодня весна, старпом цветет. У нас в кают-компании теперь только чай с сушками. Вот ему и налили небольшое детское ведро этой славной жидкости. Мы с ним сидим и пьем. На корабле никого, время позднее, и мы общаемся. Точнее, он меня отловил тогда, когда я совсем уже собрался бежать со слезами от ветра, и усадил рядом. Говорит, конечно же, он, а я должен слушать. Вот, Саня, сколько в мире всего. Откроешь книгу, и так хорошо на душе. Я же раньше даже читать не умел. В чем я вижу заслугу партии, правительства и государства. А теперь вот послушай. Старпом выуживает книгу из-под стола, надевает очки и с улыбкой читает. В исследованиях Валона от внимания Лакана не мог ускользнуть тот факт, не мог, понимаешь, что Валон, ссылаясь на Дарвина и поддерживая идею о том, что индивидуальные трансформации в субъекте, приходят по пути естественной диалектики, можешь себе представить, посредством разрешения, и никак иначе, и конфликтов. Старпом прихлебывает из своего ведра, использовал, это тебе не хер собачий, гегелевскую диалектику в интерпретации психических факторов, о как, в противоположность французской традиции, которая рассматривает сознание статично, делая его видимой частью предсознательного. Еще один глоток и ебануться можно. Старпом сияет, потом вздыхает, снимает очки, смотрит в пол, думает о чем-то с улыбкой и говорит: «Вот ведь, рыть твою мать, понимаешь же, что все это полная херня, а читать приятно». Потом он меня отпускает, а сам идет проверять вахту. Морской бой. Для чего существует кают-компания? Она существует для общения и выработки единых взглядов на вопросы ведения морского боя. Так записано в корабельном уставе ВМФ СССР 1978 года. Другого устава нет, верхние не удосужились пока поменять. Так что общаемся мы по поводу боя на основании устава от 1978 года. Сергеич, чайку ебани? Это старпом заму. Зам вошел, а мы все чай пьем, потому что выпала минута. Я, Андрей Антонович, только что из штаба. Неужели? Да, они хотят знать, как у нас поставлена работа по воспитанию патриотизма. Все спиздили, осталось только это. Что? Ничего. Среди кого, спрашиваю, воспитание надо проводить? Среди всех категорий личного состава. И что ты им поведал? Ничего я им не поведал, потому что эта работа у нас никак не поставлена. Чайку-то ебани. Андрей Антонович, ну? Вопрос стоит очень серьезно. Последние документы. И это хорошо. Что хорошо? Что он вообще стоит? Раз стоит, это хорошо. Хуже, если бы он завалился куда-нибудь. Я ничего лежачее не люблю. И висячее тоже. Я люблю, чтоб стоячее. Андрей Антонович, чайку ебани. Вся несерьезность наша идет от вас. Ты так и будешь стоять, как монумент сказкам Джари Радари. Я. Ну что я? Я хочу заявить, что подобное игнорирование... Чайку, потом пописаешь, и все пройдет. Я тебе сам до гальюна провожу, а хочешь, над чашкой поддержу. Андрей Антонович, сядь, я сказал. Зам сел. Чайку ебани. О перестроившихся. Зам опять пришел из штаба весь всклокоченный. Вот чем меньше у человека конкретной работы, тем больше у него этой самой всклокоченности. Даже жаль иногда нашего Сергеича, но это только временами. Замов жалеть нельзя. Это же береговые крысы. В море они тихие. Оно и понятно, в море же подохнуть можно. Вот они и стараются никого не раздражать. А на земле они кого хочешь загрызут. Для того и держат это полчище. Некоторые у нас замов терпеть не могут, а я вот терплю, старпом тоже. Чего такое, Сергеич? Это он к нему на входе в кают-компанию обращается. Приказано на каждого офицера составить характеристику, где особенно отметить то, как он перестроился. Чего отметить? Как он перестроился? Ты серьезно? А что, похоже, бывает, что я шучу? Да нет, не бывает, но... И как ты это дело отметишь? Буду писать все объективно. Ну да. А что делать? Ну да. Делать-то нечего. Вот я и говорю, Андрей Антонович, мне кажется, что вы надо мной издеваетесь. Это тебе только кажется. Вы, как только лишились своего любимого марксистско-ленинского мировоззрения, так вам все время что-то кажется. Мерещится все что-то. Андрей Антонович, наши с вами споры ни к чему хорошему не приведут. Да как они могут к чему-нибудь привести, если ты каждый день из штаба приходишь с очередной хуйней? Они там умом тронулись, а ты сейчас им подпевать будешь, то лучше водки выпей, Андрей Антонович. Водка, она в случаях особой призрачности сознания необычайно помогает. Она связи лишние растворяет. Андрей Антонович, знаю, знаю, что ты с пьянством борешься, знаю. Но это же иной случай, это же не пьянство, это же способ сохранить себя. Ты на себя посмотри, табло таврическое. Андрей Антонович, клянусь, полегчает. А потом мы с тобой сядем и в 33 секунды изобразим на бумаге невиданные идеологические результаты. Сам потом смеяться будешь. Андрей Антонович, вот смотрю я на вас, на замов, ничего вас не берет. Хоть бы чума какая или же холера. Потом старпом выгнал всех, что-то еще ему сказал, а затем взял зама под локоток и, непрерывно воркуя, поволок его в свою каюту. Без названия. Ой, что было! Даже жопа в мелкую пупырышку идет, как я про все это вспоминаю. Я вам как-то рассказывал, что наш старпом однокашника встретил, который теперь начальником штаба флота назначен. Старпом ему еще морду набил, кричал, что он вор, а потом пришел на борт и закручинился, выпив пол ведра. Так вот, этот его однокашник и начальник штаба приехал к нам на пирс. Сейчас уже никто не знает зачем. Да он и сам, наверное, не знает. У него и кота, скорее всего, начинается, как он те обстоятельства припоминает. Дело в том, что старпом наш, на ту беду, наверх выполз. Вы бы видели Андрея Антоновича, когда эта встреча у них произошла. Он как узрел на штаба, так волосами и оброс, и немедленно превратился в горную гориллу самца с серебристой спиной. Встал на задние лапы, это я о горилле, чтобы вы лучше представили, ударил себя в грудь, завыл по собачьи и побежал на однокашника, в смысле на нового начальника штаба флота. А тот просто превратился в мелкую макаку и от него на четвереньках бегом. Полчаса по зоне мчались, а потом старпом вернулся с налитыми кровью глазами. Сначала комендатуру вызвали, но она не приехала, потому что по гарнизону наш Валера штурман навсегда стоит. Так что же он, совсем больной своего старпома забирать? А потом прокуратура прикатила и еще кто-то с автоматами, потому что этот однокашник нашего старпома немедленно на него настучал командующему флотилии, флота и, кажется, главкому позвонил. Пришли старпома с оружием забирать и в тюрьму сажать. Зам куда-то спрятался так, что найти его не получилось. Так что из старших на борту остался только я. И я приказал верхнему вахтенному приготовиться к стрельбе очередями. Сам я вылез с пистолетом и с дополнительным автоматом. И еще у меня было 5 магазинов. Я их разложил перед собой и залег. А вахтенный мой залег еще раньше. А потом подошли еще один подсменный верхний вахтенный с оружием и помощник дежурного по кораблю. Все заняли позиции без лишних слов. Эти с автоматами, конечно, обладали по сравнению с нами некоторым численным перевесом, но историческая правда была на нашей стороне. Я им сказал, что не отдам старпома. Андрей Антонович, по моему разумению, к этому времени уже должен был в каюте с графином спирта запереться, так что отдать его в таком состоянии я никак не мог. «Пошли нахер!» – крикнул я на их очередное. «Старшему помощнику командира, капитану второго ранга, переверзи его, выйти наверх!» И скомандовал короткими очередями, по 3 патрона в каждой. А у меня верхние вахтенные из неграмотной Сибири. Они только спросили разрешения бить очередями через одного, чтобы успеть перезарядить чуть чего. И еще им очень хотелось этим пришлым яйца отстрелить. Так вот, в разгар событий появляется, кто бы вы думали, сам Андрей Антонович, абсолютно трезвый. Потом он дает нам команду отставить и идет сдаваться. Я ему: «Андрей Антонович, не ходите!» А он: «Ты, Саня, совсем, похоже, чокнулся?» И увели его. Неделю не было. Потом появился. Говорят, его командующий флотом отстоял. Перцепция и монада. Знаешь ли ты, Саня, что такое перцепция в складках? Старпом в прекрасном настроении улыбается, смотрит хитро. А что такое монада? Старпом торжествует. Сейчас ты все поймешь. Он выуживает из-под стола книгу, кладет ее перед собой. Монады. Суть малые перцепции без объектов. Галлюцинаторные микроперцепции. Мир существует только в своих репрезентантах. Именно таких, какие включены в каждую монаду. Вот сейчас. Это плеск, гул, туман. Танец праха. Старпом смотрит вдаль мечтательно. Про танец праха хорошо. Захлопывает книгу. Когда меня отец дубиной вдоль хребта перетянул в 10 классе, я ему тогда сказал, что он в этой жизни ничего не понимает. Я ему тогда много чего сказал, уже не помню что, но про танец праха я уже тогда догадывался. Просто сказать не мог. Понимал, но вот сказать, гладит книгу. Знал бы я эти слова, я бы ему такое выдал. Старина охуел бы на месте. В кают-компанию входит зам с Мороза, свежий, решительный. Сергеич, ты знаешь, что такое монада? Зам немедленно делает себе обиженное лицо. Только не надо тут изображать Сикстинскую Мадонну. Что такого особенного, я у тебя спросил. Я, Андрей Антонович, ну, не добавить ли вам ко всему происходящему немного собственной ошеломленности? Я, Андрей Антонович, только и жду от вас всяческих оскорблений. Вы все потешаетесь. Надо мной! Голос у зама срывается. Вот тена, старпом смущен. Сергеич, он открывает книжку. Смотри, это же из книжки. Вот. Если бы глубины каждой монады состояли из бесконечного множества, видишь, мелких складок, инфлексий, или вот еще, спонтанность монады напоминает спонтанность спящего, который ворочается и переворачивается на другой бок. Теперь смущен зам. Я, Андрей Антонович, оба они теперь не знают, что делать. Я этим делом воспользовался и тихо слинял. Ничего, помирится. ПДСС. ПДСС – это учение. В нашей полуразвалившейся базе прошли учения. Можете себе представить? Даже старпом Андрей Антонович помолодел и сам лично инструктировал верхнего вахтенного, куда смотреть, в кого стрелять. Учение ПДСС – это противодействие диверсионным силам и средствам. Вот. Все было торжественно и приподнято за ляжку. Полдня смотрели вдаль, не едет ли татарин, в том смысле, что басурман вонючий. Вонючего басурмана изображали наши же диверсанты из отряда боевых пловцов, которые должны были подобраться, блокировать и взорвать. Старпом сказал стрелять без промедления, ибо, по его мнению, только реальная опасность заставляет относиться к своим обязанностям с нескрываемой любовью. К обеду все как-то само стихло, а после обеда и вовсе сгибло. Причем нам объявили, что диверсанты прорвались, все заминировали и взорвали, после чего старпом наш плюнул в окружающие волны. Потом Валерка Штурман, вечный дежурный по гарнизону, нам все объяснил. Рассказ Валерки. «Мама моя, наверху одни уроды. Вообразите, начальник штаба флотилии, небезызвестный всем контр-адмирал Котопятов Казимир Антоньевич, папа у него был Антоний, идет себе на службу, а вокруг все как сдохло. Потому что мы с утра кто где крутим задницей, зорницу играем, диверсантов по всем сопкам ловим, а некоторые еще и в воде шарят, о чем докладывают ежесекундно. И вот идет он, а кругом тишина напряженной боевой учебы. Вымерло, подметено и покрашено местами в зеленое. И вдруг он видит, как в курилке у здания его собственного штаба стоит группа морячков и хамски курит. Только они его усекли на горизонте, как собрались вроде бы рвануть в рассыпную, но не тут-то было, потому что Казимир Антоньевич, вспомним его папу, необычайно резв и проворен. В немыслимом прыжке остановил он эту бесхозную шоблу, наорал на них, спросил, кто у них старший, отчего старший тут же представился, оказалось, это мичман, который от испуга в кустах спрятался. И спросил тогда Антоньевич по-отечески сурово, из какого же они экипажа, и что за задача перед ними поставлена? Оказалось, что они с экипажа 120-й и посланы не в штаб, чтобы ловить. А кого ловить, им не сказали. Сказали, чтоб всех. «Ах вы, суки, бестолковые!» – говорит им ласково, со снисхожденьицем Антоньевич. И вооруженный тем, что, мол, только он один работает, приглашает за собой. «Ну-ка, все за мной!» Делать нечего, все двигают в штаб, мимо вооруженных до зубов штабных и по лестнице наверх в кабинет. И только они приходят в кабинет, как один морячок из этой банды, вовсе не мичман даже, представляется капитан-лейтенантом и старшим всей группы. Потом он заявляет адмиралу, что все они и есть те самые диверсанты, о чем вот у них документ, и перед ними стояла задача без крови войти в штаб, что они и сделали с помощью впереди стоящего адмирала, за что ему большой привет. Потом они вяжут Казимира Антонича, делают из него волчью сыть, травяной мешок, а потом один из них стреляет из арбалета, вынутого из ноги, через окно в скалу над штабом, после чего, совершенно без волнения, они налаживают канатную дорогу, по которой первым поехал мешкообразный начальник штаба, а затем и они все выбрались, на волю абсолютно не спеша. После чего учению объявили конец, а наш старпом от расстройства заплевал все волны. История со стороны старпома. Внимание личного состава! Сегодня состоится учение ПДСС «Противодействие диверсионным силам и средствам», если кто помнит. Наконец, впервые за столько лет нами заинтересовались диверсанты, и мы не должны это упустить. Модест Аристархович, освободите пару извилин от своего электричества и встаньте с автоматом на корни пирса. В приближающуюся незнакомую рожу разрешаю стрелять с колена. Эти диверсанты должны знать, что это не только их праздник, но и наш. Надо обеспечить им радость их собственного существования. Жизнь в промежутках между очередями радости есть. Патронов не жалеть. Тут им не просто так хвосты козлам крутить. Тут подводные лодки, ёлкин корень. Одного вахтенного в корму у кромки воды в район руля. Бдить! И чтоб я это видел. Любые посторонние шероховатости водной глади должны немедленно отстреливаться. Я научу и вас, и противника ценить восход солнца. После того, как все выставлены. Саня, ты у нас химик, помощник, дежурный и вообще. Не забывай, твое место на мостике и с матюгальником, через который ты должен руководить всей этой ерундой. Если радисты тебе сейчас же не наладят связь, то я их раздавлю, как прыщ на флотской жопе. Через час. Где же они? Кто, Андрей Антонович? Диверсанты, конечно. Кто? Бенджамин в пальто. Еще через час. Не видать? После того, как стало ясно, что из начштаба флотилии сделали куколку бабочки-могильницы, пристегнули ее к транспортеру и отпиздячили на скалу. Ко, блять! Интересно, что это за такое? Может, это жена кобеля? Надо было и мне родиться полным идиотом. Тогда бы я точно был адмиралом и начальником штаба. Старый дуралей решил себя попробовать на канатном поприще. Лучше б штабом своим пропитым руководил. Увидел матросиков курящих и впал в патрульное детство. Они его воспитали в любви к переодеванию в мешок. А я, как дурак, на полном серьезе оборону корабля развернул. Обрадовался, что вернулись времена. А им, оказывается, не лодки были нужны, а этот штабной придурок. Запомни, Саня, в России бесполезно захватывать штаб. Это вам не Германия. Здесь штаб ничего не решает. Это он когда вениками в поселке метем штаб. А как война, то у нас все воюют сами по себе. Без штаба. И остановить это невозможно. Все автономны. И потому непобедимы. Нет, ты прикинь. Он на них бросился, потому что они стояли и курили. Он бы еще за мусор их прихватил. Или за подстрижку. Пойду немедленно напьюсь, как свинья. И этот дурак командует штабом флотилии. Предлагаю упразднить этот штаб. Он нахер никому не нужен. Немедленно сократить все их штабные должности. Всех под жопу на пенсию. Окурки собирать. Расплодили страдальцев. Они теперь насчет родины тучно страдают. После этого старпом начал плевать в волны. Долго. Лейтенант. Случилось чудо. К нам на отстой назначили молодого лейтенанта. Старпом от этой новости даже привстал. Не понял, кого к нам назначили? Лейтенанта Андрей Антонович после училища, штурмана, командира группы. Теперь у нашего штурмана будет маленький штурманенок. Давай его сюда. И вот входит в кают-компанию молодой лейтенант. Давно я не видел такого сияния. На лейтенанте, естественно, парадная форма, и он при кортике. Старпом даже встал и принял рапорт. Потом старпом сел. «Как, говоришь, еще раз твоя фамилия?» «Лейтенант Петров». «А имя отчество?» «Леонид Аркадьевич». «Значит, лейтенант Петров Леонид Аркадьевич?» «Так точно». Помолчали. Старпом приходил в себя. Потом он пришел в себя. «Дождались!» «Лейтенант на флот пошел. Это все равно, что в Волге снова завелись раки. Значит, жизнь продолжается, а, лейтенант?» «Да, жизнь не остановить. Это как гниение. Его же тоже не остановить». Собственно, гниение и есть жизнь. Как считаете, Леонид Аркадьевич?
Я не знаю.
Это ничего. Сейчас тебе чего-то не знать не стыдно. Уже года 3-4 у нас лейтенант только до отдела кадров флота в лучшем случае доходит. Там он, рыдая, сусло по щекам, вспоминает маму и увольняется в запас. А ты знаешь, что у нас корабль отстоя? Но это же не навсегда?
Не навсегда.
Наверное, не навсегда. Хотелось бы не навсегда. Старпом смотрит сквозь лейтенанта вдаль. И тут вдруг лейтенант говорит: «А вы меня не помните, товарищ капитан второго ранга?» Старпом произвел над собой некое усилие. «Я же сын Петрова, штурмана. Вы с ним лейтенантами начинали. Вы и дома у нас были, только мне тогда лет 5 было». «А, Петрова!» Старпом не помнит, конечно, но глаза воспоминаниями на всякий случай туманит. «Конечно!» Мне отец сказал: «Андрей Антонович из тебя человека сделает». Старпом теплеет взором и обращается ко мне. «Так, хорошо. Поставить лейтенанта на все виды довольствия. Определиться с ночевкой, выдать зачетный лист. Кто сегодня по кораблю? Вот. И лейтенанта к себе возьмешь дублером. Одновременно будет устройство учить. Вопросы ко мне?» «Нет вопросов». «Леонид Аркадьевич, не оставите ли нас с помощником командира наедине?» Когда лейтенант вышел, старпом мне сказал: «Саня, потомственным бывает только сифилис. Настоящий офицер куется другим куем. Мой папа тоже считал, что если я с 15 лет хожу с ним на медведя и кабана, то буду хорошим лесником. Папа переживает об этом до сих пор. Лейтенанта не жалеть. Жизнь, полная лишений и чувств, должна быть ему организована незамедлительно, прямо с порога. Так сказать, по знакомству. Изумление он должен испытывать от нее ежечасно. Устройство корабля будет сдавать лично мне. Через год он от нас сбежит, могу поспорить. Начинаем отсчет. 9:30 утра, 2 сентября 1990 года. Время пошло. А если не сбежит? Тогда я съем свою пилотку при всех. На то мы порешили». Лейтенанта гоняли целый год. Безжалостно. Он стал лучшим штурманенком дивизии. В основном он в море пропадал, потому что старпом умудрялся прикомандировывать его на все корабли, выходящие в эту сторону. Приходил, окунался в наше дерьмо. Старпом будто специально его мордовал. Через год лейтенант не сбежал. Ровно 2 сентября 1991 года в 9:30 утра я подошел к старпому. «Андрей Антонович, ну, время».
«Какое время?»
«Пора пилотку жрать».
«Пилотку?»
Я напомнил старпому про наши пари. «Ах ты, сволочь», — сказал он, — «неужели при всех?»
«Андрей Антонович,
ну хоть с чаем-то можно?»
«Можно».
И старпом съел свою пилотку. С чаем. 1.5 часа. Отрезал по кусочку. Депутат.
«Где зам?»
В базе необычное оживление. Встречают комиссию из Москвы. Но не нормальную комиссию, составленную целиком из профессиональных прохвостов, как любит выражаться старпом, а другую, составленную целиком из профессиональных членов парламента. Что-то они вдруг обеспокоились насчет обороны. Растревожились что-то. И зам с волнением с утра на дивизии, где в коридорах стоит восхитительный шорох на крахмаленных скатертей.
«Зам не появлялся?» «Не было, Андрей Антонович».
«Ну да, и шушера штабная с утра почуяла весну». «Откуда это, Андрей Антонович?» «Из воспоминаний Дуровой. Кавалерист девицы, кажется. А может и не Дуровой. Как зам появится, пусть зайдет ко мне на пару ласковых».
«Есть, Андрей Антонович, сделаем».
«Да, зам на дивизии. Он там перед глазами мелькает. Вот почему, спрашивается, всякая чушь всегда на глаза лезет». «Пока я все это думал и по пирсу шлялся, к нам пожаловали инспектора. Вот черт побери. Только я отвернулся, как на корне пирса вдруг нарисовалась стая машин. Потом из них все повылазили и к нам пошли. Я еле успел старпома наверх высвистать. Вы бы видели, как Андрей Антонович к ним подходил. Примерно так подходит белый медведь к дохлому тюленю. В развалочку и со скукой. Все равно ведь никуда не денется». Я, как дежурный по кораблю, держался от него на полкорпуса слева и настороженно чеканил шаг. На пирсе одних адмиралов набралось штук 7. Сразу и не знаешь, с кого начинать. Но старпом, видно, все это и в прошлой жизни на херу по 3 раза в день видел. Потому что подошел и доложил так спокойно, будто не он, а они ему должны докладывать. И зам наш с ними был в задних рядах. Небось, это он нам гостей назвал. Водится за ним такое. Старпом называет такое его качество высокотемпературным сучизмом. И я это расшифровать не берусь. «Капитан второго ранга Переверзиев Андрей Антонович», — заговорил вдруг совершенно неизвестный мне адмирал, представляя нашего старшего помощника какому-то мелкому гражданскому орлу, а может, заодно и соколу.
Насколько я понимаю, опытнейший старпом. Так что все, как вам хотелось. А это, так сказать, наша Государственная Дума. Депутат, фамилию тут же забыл. Прошу любить и жаловать.
Андрей Антонович, вдруг запищал депутат, хотел бы с вами посоветоваться.
А что такое? Старпом смотрел на нашу Думу с тем незначительным снисхождением, с которым даосский док смотрит на салонную левретку.
На ваш взгляд, только ли увеличение финансирования поможет возродить военно-морской флот?
Теперь у старпома сделалось выражение, говорящее о развивающемся интересе. Потом он хмыкнул, покосился на адмиралов и пробурчал. Безусловно, увеличение финансирования к чему-нибудь приведет. У меня есть к вам встречный вопрос.
Да.
И вы ради этого прикатили к нам на пирс?
Честно говоря, я несколько напрягся. Сейчас депутатушка чего-нибудь чирикнет и старпома понесет.
Но он только повернулся к адмиралам и пролепетал. Если вы не против, мы с Андреем Антоновичем пообщаемся наедине.
Адмиралы были не против.
Андрей Антонович, не пройтись ли нам куда-нибудь?
Извольте.
И они прошлись на торец пирса.
Там они начали говорить. И говорили они долго. Слышно было примерно так. Пи-пи-пи, бу-бу-бу.
А адмиралы вытянули шеи, как сказочные гуси, но тоже не услышали ни хрена. Несколько раз до них долетело слишком громкое старпомовское «блин», потом слово «хер», затем «нахер». На том беседа и кончилась. Депутат подал старпому руку, старпом ее аккуратно пожал, и они расстались.
Как только они исчезнут с пирса, Андрей Антонович скажет, что соседняя труба интересовалась жизнью в нашей. Добавит, с больными надо бы помягче. Схохотнет, махнет рукой, и мы полезем с ним вниз.
Хабибулин.
Вахта.
Вахтенный.
Хабибулин.
Вахтенный.
Андрей Антонович, верхний вахтенный не откликается. Как только я это сказал, а старпом услышал, мы немедленно вскочили. Наверху ветер раз. Штормовое предупреждение. Я 5 минут как сверху слез. Там ужас, что делается. Мы даже концы питания на всякий случай отдали. А швартовые дополнительные завели и ослабили. А то по такой буре они рвутся, как нитки. А Хабибулина Марата Рауфовича, вахтенного на верхушке или верхнего вахтенного, я лично подпоясал и карабином к поручню пристегнул. А теперь он не откликается, зараза.
Вахта! Хабибулин!
Сколько он молчит? 2 минуты. Я ему приказал через каждые 10 минут докладывать.
Наверх!
И мы со старпомом помчались по вертикальному трапу. Я прихватил 2 аварийных фонаря и бросил центральный на помощника дежурного. Наверху тьма и вихри.
Вахта!
Рот от ветра раздирает. Где же этот урод? Под переноской должен стоять. Переноска на месте, а его нет.
Хабибулин! Хабибулин!
И старпом находит пустой пояс с карабином, пристегнут к поручню. Как он из него выпрыгнул?
Хабибулин!
И тут сквозь ветер мы слышим стон, что ли? От воды идет, фонари в ту сторону, у шторм-трапа голова и стон. Старпом мигом, одним гигантским шагом, был на трапе, потом наклонился с него к воде, рукой подхватил нечто и выдернул это нечто наверх. Хабибулин.
«Саня, вниз, живо! Да по каштану скажи, чтоб бегом амбулаторию готовили, и в душевой, чтоб вода на расходе была, и водоподогреватели включить!»
Пока старпом тащил его вниз, я все сделал. Старпом, как слез со своей ношей в центральной, так и очистил его от автомата и одежды, как луковицу. Потом он помчался с ним на руках в 5-й отсек и скатился по трапу в душевую. А я уже включил горячую воду.
«С ума сошел! Горячую! Сварим же! Он же чуть дышит! Холодную! И медленно повышать! Дай я сам!»
Старпом одной рукой держал Хабибулина под душем, а другой регулировал температуру.
«Вот так, Хабибулин, медленно надо. Ничего, сейчас очухается. Ты у меня очухаешься, Хабибулин, сейчас, вот, хорошо, уже».
Хабибулин сперва висел, как тряпка, а потом начал возражать.
«Жить будет. Саня, в амбулатории стол и спирт с водой. Кока засрань, и чтоб мне через 3 минуты было ему питье готово. Теплая вода с медом. Где хочет, пусть мед достанет. Не достанет, я ему яйца».
Я не дослушал насчет яиц. В амбулатории в один миг был готов стол, спирт, вода и кок с медом. Старпом разложил Хабибулина и растер его ладонями. Он смачивал их водой и спиртом и тер. Очень аккуратно, кстати. Потом он влил в него питье и добавил разведенный спирт. Накрыли Хабибулина 3 одеялами и сели рядом. Помолчали. Глаза у него были закрыты.
«Дышит Андрей Антонович, а?
Дышит. Сейчас откроет глаза». Через 5 минут он их открыл. Щелки, а не глаза. Одни щелки. Хех, ну вот, я же говорил. Фу, бля, выдохнул я. Как жизнь, Хабибулин, сказал старпом.
Хорошо, торчка.
Командующий. У нас командующего поменяли. Интересно, флот на приколе, а командующие плодятся, как вши на тифозном. Нашего наверх забрали. Складывают их там, что ли? Вот бы увидеть тот амбар. Входишь, и там командующий до потолка.
Вам спрашивают, какого? Серого или белого?
Нам говорим, зеленого. Этот новый старпом и однокашник. Я так и сказал. Андрей Антонович, ваши знакомые весь флот заполонили. А он на меня так зыркнул, что я тут же нашел себе занятие. Вчера он вызывал старпома к себе. Знакомились, наверное. В том смысле, что давно не виделись. Говорят, он ставленник того самого начальника штаба флота, за которым наш старпом, окосев совершенно, со слюнями бешенства, по всем пирсам гонялся. Понятно, винегрет. Так им легче флот курочить. Это я старпому не сказал, конечно, ясный мазай. Ему и так не сладко. Обложили со всех сторон. Представляю себе их встречу. Андрей Антонович, заходи, дорогой. Товарищ контр-адмирал, старший помощник К-193, капитан второго ранга Переверзиев, по вашему приказанию. Ну о чем разговор? Знаю, знаю, что о море мечтаешь. Настоящие моряки. Мы же с тобой с одного котла. Да, много воды с тех пор. А помнишь? Ну и так далее. Прошлого своего друга и нынешнего начальника штаба старпом зовет лунным бездарем. А этого вчера назвал клиническим балбесом. Ничего в этой жизни не понимаю, он же клинический балбес. После той беседы старпом пришел серый и в каюте закрылся. А я рядом шлялся, потому что мне о заступлении на дежурство надо доложить. В щель видел, что он на стол поставил стакан и спирт в него налил. Потом долго сидел, смотрел на стакан. Вздохнул и вылил его назад в банку. Не стал пить. «Саня!» – крикнул он мне. «Чего топчешься и подглядываешь? Заходи!» И я зашел. «Разрешите о заступлении доложить?» «Все нормально?» «Так точно. Прошу разрешения. Заступай. Старшим на борту, естественно, я. На отработке по борьбе за живучесть. Водная, пожар на пирсе, горят концы питания с берега. Вот именно. Выйду посмотреть. Чтоб бегали, как белки. Понял? Не метались, как отравленные крысы, а бегали, как белки. Есть разница? В чем она состоит? Ни одного лишнего движения», – покосился на стакан. «Местная анестезия на сегодня отменяется. Не будем никого радовать. У них свои похороны, а у нас свои. Все при деле. Просто наши дела немного отличаются. Может, они тоже нужны природе. Может, ей отдохнуть требуется, природе. Чтоб плечи подрасправить, все равно, как ни крась, сгниет все к ебеням. Так хоть кто-то поживится. Один хрен. Они ведь потом сдохнут бесславно. А так хоть дачу себе выстроят и детям своим передадут. С сауной. Дальше сауны у них воображение не пляшет. Они мыться любят. Жгучее желание все время мыться, подмывать члены. Вот и пусть моются, а я прилягу. На отработку не забудь разбуди. Ох, и ядрен корень. Через 5 минут старпом затих. Спал он часа полтора. На отработку я его разбудил.
Путч. У нас с утра на дивизии путч. 1991 год, месяц август. Надо бы запомнить и детям передать. Все бегают, как в копчик стреляные. Штаб шуршит, двери хлоп-шлеп. Переживают все с белыми лицами, будто в первый раз в жизни проехали на мотоцикле, а теперь не знают, куда кукарекать. Не промахнуться бы, вовремя бы присягнуть, штаны бы при этом не потерять, не обосраться бы. Зам умчался, как вихрь, старпом на пирсе полчаса смеялся. И вообще, старпом с утра в приподнятом настроении. Все длительно ржет по каждому поводу и говорит, кому попало. Тебя посадят, а ты не воруй. После чего исследует гомерический хохот. Часа 3 уже потешается. Ой, говорит, не могу, сейчас лопну. Работы никакой, потому спустились вниз и сели в кают-компании чай пить. У старпома на лице удовольствие и удовлетворение. Зам примчался и нервно дверь каюты открыл, чем засвидетельствовал свое неодобрение тому, что мы сидим и чай пьем. А старпом улыбается и хитро так смотрит вдаль. А у зама все чешется что-то сказать, но он все не решается. Наконец решился. «Андрей Антонович, вы знаете, что произошло?»
«Сергеич, когда ты по пирсу метался, как бобр, оставленный без плотины, и себя не помнил, ты мне еще тогда все объяснил. Да я и по радио слышал, у нас же радио есть, не под водой чай.
Андрей Антонович должен вас спросить по поводу вашего отношения к происходящему.
Ну, спроси».
«Андрей Антонович, как вы относитесь к происходящему?»
Сергеич, в детство только с манной кашей впадать не надо, и слова со смыслом путать тоже не надо. Вот и все, так сказать, мое отношение к происходящему. Андрей Антонович, могу я с вами поговорить наедине? А зачем? Тут все свои, все бывшие коммунисты, с партбилетами от не своей крови красными. Чего стесняться? Что тут долго говорить? Путч у нас. Путч. В нашей Латинской Америке путч. Хунта. Всех к стенке. Перестройку поддерживал. Списки перестроившихся подавал. Кто тут по поводу патриотизма бегал? Бельем тряс. Расстреляют. Всенепременнейше шлепнут. Пулей. Но ты-то что так суетишься, не понимаю. Время у тебя есть. Успеешь перекраситься. Хочешь, я тебе краски дам. Полведра Цурика. Кисточка у тебя своя? Андрей Антонович. А дети твои будут кричать «Тятя, тятя!», но их никто не услышит. Ты же теперь враг народа. Знаешь, в какую сторону повернул народ? Народ назад повернул, а ты не успел. Тебя на повороте занесло и оторвало, как от трамвая. Ты за подножку его цеплялся, а он слишком здорово дернул. Как теперь фамилия вождя? Никак не запомню. И наш Язов туда же полез. Молодец. Ты чего на дивизию бегал? Там же буря, ненастье, все снизу мокрые. Андрей Антонович, текст присяги принес? Как мы будем присягать без текста? Наизусть? Строим или по списку? Списки готовы? Ты там уже указал, кто из бывших свой партбилет сырым не съел? А твой партбилет где? Можешь показать? А текст обращения к народу, мол, время трудное, уже распечатали? Андрей Антонович, что, Андрей Антонович? Что ты тут мечешься, не помня себя? В зеркало посмотри. Может утереться самое время. Что ты тут слюни распустил? Ты же офицер. Или уже нет? Вот и заткнись. Все, чтоб заткнулись. И сопли свои проглотили. Хватит. Похохотали. За работу. А насчет этой херни прошу всех не сомневаться. Оргпериод на флоте длится только 3 дня. Хоть на бумаге написано 10. Через 3 дня кончится. Все. Все свободны. И все стали свободны. А старпом оказался прав. Через 3 дня все кончилось.